è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. После холодной войны в Арктике остались десятки тысяч ядерных отходов, затопленных и затонувших, включая аварийные подводные лодки и ядерное оружие, а также специально сброшенные в море отходы. Часть из них следовало бы поднять, чтобы избежать неконтролируемого загрязнения радиоактивными отходами Северных морей. И Россия этим занималась, причем с 2003 года в сотрудничестве и при финансовом участии западных стран. Сейчас Российская Федерация выходит из этой программы, почему и какие опасные объекты сейчас находятся под водой в Норвежском, Баренцевом, Карском и других морях. Мы говорим с Александром Никитиным, экспертом атомного проекта «Белона». Здравствуйте.
Добрый день.
То, что мы обсуждаем, из какого соглашения Российская Федерация сейчас выходит?
Российская Федерация выходит с так называемой многосторонней ядерно-экологической программы, МНЕПР, сокращенно эта программа называлась. И эта программа была принята в 2003 году, и Россия тогда ратифицировала вхождение в эту программу. И, конечно, с нашей точки зрения немножко жалко, что Россия сейчас так скоропостижно покидает эту программу. Поскольку мы полагаем, что эта программа была важна, это при всем том, что кроме этой программы, в то время, когда разрабатывалась и ратифицировалась эта программа, там была еще масса других очень важных программ, по которым финансировались различные проекты по ликвидации так называемого ядерного наследия Советского Союза.
Что за время действия этой программы, за время сотрудничества с 2003 года успели сделать?
В то время, вот это конец 90-х, начало 2000-х годов, да, там шло очень много программ. Первая программа, которая была, это так называемая программа совместного сокращения угрозы, CTR, и, может быть, слышали, слушатели, и вы. Это программа Нана Лугара, два конгрессмена американских, которые эту программу инициировали. Это очень большая программа, которая началась после распада Советского Союза, и она шла буквально до 2010 года. Это было все направлено на ликвидацию избытков ядерного оружия, химического оружия, бактериологического оружия и их носителей. Параллельно шла так называемая программа ВОУНОУ, или ее называли мегатонны, мегаватты. Это тоже где-то к концу 90-х эта программа была согласована между Соединенными Штатами и Россией. И согласно этой программе должны были перевести около 500 тонн высокообогащенного урана в низкообогащенный и использовать его на атомных станциях. И предполагалось, что это будет сделано где-то лет за 20. Эта программа шла, и буквально если она была подписана где-то в 95-м году, то где-то до 15-го года эта программа работала. Ну и кроме этого еще было так называемое глобальное партнерство, когда Большая Восьмерка в 2002 году канадский СЕУ в Канаде подписала это соглашение, которое мы называли 10 плюс 10 за 10. То есть это было глобальное партнерство, по которому 20 миллиардов долларов, 10 из них это собрали страны Большой Восьмерки, а 10 добавили Соединенные Штаты. То есть 20 миллиардов долларов за 10 лет было собрано для того, чтобы уничтожить избыточное ядерное оружие и их носители. Это глобальное партнерство. Я почему все это перечисляю? Потому что МНЕПР, о котором сегодня мы говорим, это была очень важная программа для всех этих программ, мною перечисленные, и для других. Вот МНЕПР – это программа, которая давала возможность согласовать очень важные вопросы, такие как налоговые процедуры, ядерную ответственность при выполнении программ вот этих и проектов. Это было очень важно, потому что бюрократия, она работала и с одной, и с другой стороны. и без согласования вот ряда процедур, которые были перечислены вот в этой многосторонней ядерно-экологической программе, о которой мы сегодня говорим, без согласования вот этих процедур невозможно было использовать очень часто те деньги, которые выделялись, о которых я сказал, там 20 миллиардов в одной программе, 10 миллиардов в программе CTR, около 10 миллиардов в программе WoW-NOW. Это огромные деньги, которые шли со всех стран на эти программы, но их порой невозможно было использовать, потому что не было вот этих процедур. И была еще такая программа, которая называлась «Экологическое партнерство северных стран». Мы просто называли «Северное измерение». Мы говорили о северном измерении. И в этом северном измерении было ядерное окно. То есть это северное измерение, оно как бы делилось. Там были экологические программы, которые занимались, например, водой, обычными отходами и так далее. А было ядерное окно, которое занималось вот именно отходами, которые касались ядерного наследия. Это в основном то, что касалось утилизации атомных подводных лодок, обращения с отработавшим ядерным топливом, с радиоактивными отходами, всеми этими базами на севере и на востоке, кстати, тоже, и ядерное окно. Вносили свои взносы все северные страны, Еврокомиссия, и всем этим руководил, вот деньгами я имею в виду, вот этими процедурами руководил Европейский банк реконструкции и развития, ЕБРР. Но для того, чтобы все это возможно было использовать и чтобы программы и проекты работали, нужно было дополнительно принять вот этот МНЕПР, о котором мы сегодня говорим. И он был принят. Знаете, он полезен был не настолько для сбора денег, потому что деньги собирались вот по всем этим программам. Я не стал все программы перечислять. Там были еще программы между, например, Министерством обороны Соединенных Штатов и Министерством обороны России и так далее. И вот эти деньги, которые собирались, их надо было использовать. И вот эта программа, она была важна, и мы ее ждали долго, потому что Беллона, в которой я тогда уже работал, это было 25 лет назад, она очень внимательно следила за тем и инициировала иногда эти программы, участвовала в инициации этих программ, потому что были озабочены ликвидацией ядерного наследия на севере. И эта программа вот была принята в 2003 году, ратифицирована. И она работала. И говорят, что где-то в 2017 году она закончила работать. Но на самом деле это не то, что закончились деньги. Хотя деньги, да, действительно там заканчивались. Одни страны уходили, другие страны приходили. Некоторые страны оставались в этих программах вплоть до начала войны, до 2022 года. Но эта программа была важна именно потому, что она регулировала вот эти отношения. Вот о чем мы, собственно говоря, жалеем.
Почему Россия выходит, что написано в пояснительной записке, и надо ли возлагать ответственность на Российскую Федерацию, если война, санкции, и так, наверное, было бы проблематично выделять средства западных стран на что-то связанное с Россией. Может быть, и так все это прекратилось бы?
А вы знаете, может быть, прекратилось, а может быть, когда-нибудь это и вернулось бы. Потому что мы говорим о чем? Мы здесь недавно рассматривали то наследие, которое осталось, и мы выяснили, что многие вещи, которые надо было до конца довести, до конца ликвидировать, они еще присутствуют сейчас. Например, на севере есть объекты, которые еще требуют вложений, работы и ликвидации того, что осталось. Например, там в Андреевой губе еще осталось невывезено отработавшее ядерное топливо с этого аварийного хранилища, о котором уже, наверное, все знают, о котором мы писали. И каждый день мы смотрим, что там вообще происходит. Гремиха, которая осталась также еще в подвешенном состоянии, потому что там до конца не вывезены и не ликвидированы те объекты, которые должны быть ликвидированы. Но больше всего наше внимание привлекают затопленные и затонувшие ядерные радиационно опасные объекты. Мы недавно писали свой обзор по поводу того, что же мы имеем на начало войны и что мы предполагаем будет с этими объектами в связи с тем, что война, санкции, все ушли, никто не работает, Россия осталась одна с этими объектами и так далее. И там еще, по нашим данным, 6 затопленных объектов. Это реакторы в основном атомных подводных лодок, внутри которых не выгружено отработавшее топливо. По-хорошему, это надо поднять вообще-то. Ну, я уж не говорю о тех там 17 тысячах контейнеров и различных маломерных судов, которые затоплены с радиоактивными отходами. За ними тоже надо присматривать. Возможно, от них нет такой явной угрозы, как отработавшего топлива, которое в реакторах осталось. Но все равно надо мониторить, присматривать и принимать решения, делать или не делать что-либо с этим. Поскольку Арктика и Северные моря, и те районы, в которых они затоплены, они важны и будут важны всегда, несмотря на войну, на эту ситуацию, на то, что происходит, Арктика останется всегда Арктикой.
А давайте обсудим текст, который называется «Проблемы радиационной реабилитации арктических морей, способы и пути их решения» 2011 года он. И вот фрагмент оттуда про то, что, собственно, находится в Северных морях от Российской Федерации, от Советского Союза, да, в первую очередь, но то, что досталось в такое неприятное наследство. Затопленные радиоактивные отходы СССР/России. В настоящее время на дне морей Северо-Западной Арктики находится около 18 тысяч объектов различной степени радиационной опасности, которые в основном были затоплены в период Холодной войны и содержат радиоактивные отходы от эксплуатации атомных подводных лодок Северного и Ледокольного флотов. 7 из объектов радиационного наследия содержат делящиеся вещества, входящие в отработавшее ядерное топливо на основе обогащенного урана и относятся к классу ядерно опасных. Прежде всего, это 3 атомных подводных лодки, одна из которых, К-27 с 2 корабельными ядерными жидкометаллическими реакторами, была затоплена в 1981 году в заливе Степового, восточного побережья Новой Земли. 2 другие АПЛ аварийно затонули. Это К-278 «Комсомолец», печально известный, да, в 1989 году в Норвежском море, и К-159 в 2003 в Баренцевом море. Кроме того, в 60-х годах в бухтах восточного побережья Новой Земли были затоплены 5 реакторных отсеков с корабельными и судовыми ядерными энергетическими установками, 2 из которых содержат отработанное ядерное топливо и специальный контейнер с экранной сборкой, содержащий часть ОЯТ одного из реакторов атомного ледокола «Ленин». В Новоземельской впадине Карского моря затоплена баржа с содержащим отработанное ядерное топливо аварийным реактором, выгруженным из атомной подводной лодки, заказ номер 421. Огромное количество было затоплено радиоактивных отходов и не затоплено, а сами затонули аварийно. Это случилось. Что нужно понимать про вот это наследие, неприятное наследие Советского Союза? Потому что в этом же материале пишут, что, ну хорошо, давайте сравним радиоактивный уровень в Черном или Средиземном море, там он будет выше, что, в частности, реакторы имели защитные механизмы, и они до сих пор работают, возможно, они проработают десятилетия, возможно, они подвергаются эрозии. Насколько велика опасность в обоих значениях слова «велика», в смысле и опасно, и масштаб?
Вы знаете, вот буквально в конце 23-го года мы сделали такой обзор, он не настолько свежий, но, в принципе, мы как бы подытожили, что там лежит и насколько это опасно или не опасно на данный момент. Все, что вы сказали, да, это примерно то, что там сейчас находится, на дне арктических морей. И я вам скажу больше. В свое время мы очень тщательно изучали, что затоплено, сколько затоплено, в каких морях, в каких впадинах и так далее. То мы встречались с людьми, которых сейчас уже нет в живых, это те люди, которые руководили вот этими затоплениями. Это руководители технического управления Северного флота, это ответственные лица, которые принимали решения. И когда мы пытались очень точно определить, где, сколько и что затоплено, то очень часто они не могли нам дать ответ на эти вопросы, потому что они говорили, что иногда эти затопления, они были совершенно дикие. То есть выходила баржа с радиоактивными отходами в море, и им было задание вот в такой-то точке с такими координатами это надо затопить. Ну, по какой-то причине там, то ли шторм, то ли еще что-нибудь, то ли команда принимала какое-то решение. Они просто сбрасывали иногда в других точках. И потом долго, значит, до сих пор вот те, которые исследуют дно арктических морей, особенно вокруг там Новой Земли, они до сих пор по тем координатам, которые есть официально, не могут ничего найти. Поэтому где сколько чего затоплено, приблизительно, конечно, мы знаем. И особенно это касается нашего знания для больших объектов, которые с отработавшим ядерным топливом находятся. А более мелкие объекты мы иногда просто приблизительно предполагаем, что это там. Это первое. Второе, я вам хочу сказать, что, конечно, надо сейчас обращать внимание на самые опасные объекты. Я просто руководил комиссией по экологии Общественного совета госкорпорации «Росатом», и мы очень настойчиво составляли, условно говоря, график, что надо поднимать в первую очередь, что надо во вторую, что наиболее опасно, что наименее опасно. И все говорили однозначно и до сих пор говорят о том, что сначала надо поднять, например, К-27, подводную лодку с двумя реакторами, которая затоплена, жидкометаллический теплоноситель. Но даже дело не в теплоносителе, а дело в обогащении топлива, которое находится внутри. Это высокообогащенное топливо, потому что жидкометаллический носитель – это не совсем тепловой реактор, который там был. Это реактор, так называемый, с промежуточными нейтронами. Это не быстрый и не тепловой, а с промежуточными выделением нейтронов. Короче, вот это К-27 однозначно все специалисты, конструкторы, теоретики, ядерщики, они говорили, что 27-ю надо поднять в первую очередь. Тем более, что она лежит на маленьких глубинах. Глубины там, вот в тех местах, которые были затоплены, где-то 20-40 метров, то есть это совсем мало, да? Там только К-140 там на глубине 300 метров. Или Комсомолец. Ну, про Комсомолец я сразу скажу. Про Комсомолец речи не идет. Комсомолец, который утонул и лежит на очень больших глубинах, никто, я думаю, в ближайшее время не то что поднимать, даже речи вести не будет, поскольку ни у кого, ни в России, ни в других странах нет возможности выполнять такую операцию по подъему с такой глубины таких объектов, как Комсомолец. Там постоянно мониторится, потому что в Комсомольце, кроме реактора, там еще торпеды с ядерными боеголовками. Поэтому периодически туда идет судно, и они занимаются мониторингом. 27-ю надо поднять, потому что это, во-первых, не тяжело. Во-вторых, почему хотят поднять? Потому что в Гремихе с помощью иностранцев построен уникальный объект, который использовался для выгрузки отработавшего топлива со всех подводных лодок с жидкометаллическими теплоносителями. Выгрузка отработавшего топлива с подводных лодок с жидкометаллическими теплоносителями – это особая технология и особое оборудование. И такая технология, такое оборудование, оно есть только в Гремихе. Пока что оно живо, поскольку французы и русские тоже до войны за этим присматривали, и они хотели сохранить вот эти технологии и возможность выгрузки с 27-й подводной лодки. Потому что все остальные подводные лодки с жидкометаллическим топливом, которые были в советском, в российском атомном флоте, они на данный момент выгружены. Их зоны оттуда убраны, их зоны перевезены уже в те места, где их будут разделывать. А 27-ю ждали вот это оборудование и вот эти сухие доки, которые были построены с помощью французского участия. Поэтому 27-ю – да. И, конечно, 159-ю. 159-я, которая утонула последняя, она утонула буквально в 2003 году. И почему 159-я беспокоит? Потому что если те реакторные отсеки, которые лежат там, я не беру 27-ю, другие, о которых мы ведем речь, они как бы готовились к этому затоплению. То есть была специальная подготовка, которая была нацелена на то, чтобы, возможно, чтобы эти реакторы там лежали и были захоронены навечно. То 159-я утонула случайно, когда ее буксировали по дороге на утилизацию и на выгрузку отработавшего топлива с реакторов, она утонула. И утонула она в очень неудобном месте, это вход в Кольский залив. там рыбаки, там гражданские суда, там активный район рыбный. Поэтому 159-ю, которая лежит на глубине 170 метров, ее тоже, конечно, надо поднять, поскольку, еще раз повторяю, реакторы этой подводной лодки заглушены, но они не подготовлены для того, чтобы обеспечить герметичность этих реакторов на долгое время. И со временем отработавшее топливо, которое находится в реакторах, начнет вымываться. Рано или поздно будет вымывание этого топлива и, естественно, будет загрязнение окружающей среды. Вот, собственно, два объекта, на которые сейчас обращают внимание. И два объекта, которые до войны были предложения, они рассматривались всеми, в том числе и теми странами, которые входят вот в эту программу атомного окна, о котором я говорил. И МНЭПР, эта программа, которая сегодня закрыта в России, она, конечно, работала и в этом случае, как я уже объяснял. Вот, собственно говоря, все. А остальные, да, за остальными объектами надо смотреть и надо постоянно посылать туда экспедиции, которые будут измерять, которые будут наблюдать, особенно те объекты, которые с отработавшим топливом, чтобы оттуда не было вымываний, загрязнений и так далее. Это такая длительная и очень кропотливая работа, но она должна выполняться. Вот такая картинка по поводу затонувших и затопленных.
Про еще один класс или группу объектов хочется поговорить, про расположенные вдоль Северного морского пути маяки, которые работают на радиоизотопных термоэлектрических генераторах. Ну, то есть, по сути, атомные маяки, которые при советской власти там поставили, там есть и радиосигнал, и буквально светом они светят в отсутствие человека. Я так понимаю, что Росатом за ними сейчас следит, и там странноватые бывают угрозы. В середине 2000-х недалеко от Норильска один из таких объектов разграбили и буквально выкинули радиоактивный материал, люди, пришедшие за металлом, чтобы разобрать и сдать. Можете рассказать и про маяки, и про такие экзотические угрозы радиоактивным объектам?
Да, это была еще одна тема, и она касалась тоже ликвидации вот этого наследия. Хотя это не военное наследие, это гражданское наследие. Но я вам скажу вот что. На данный момент, по нашим данным, все маяки с радиационными источниками убраны. Их убрали. За это платила в основном Норвегия в свое время. Остались те, о которых вы говорите, да, были случаи, когда, значит, местные умельцы, которые решили поковыряться в них, они их находили, и происходило то, о чем вы сказали. Но на данный момент, вот по нашим данным, больше таких маяков нет. Поэтому мы полагаем, и мы писали об этом, то эта проблема закрыта.
Таким образом, если резюмировать, говоря о вот этой опасности, что можно сказать? Если не заняться этими объектами, если не заниматься ими, то в течение какого времени они могут стать проблемой?
Знаете, по нашим оценкам, и по оценкам, которые мы очень внимательно следим за оценками, допустим, тех же конструкторов той же подводной лодки К-27, они говорят, что если мы в течение лет 5 27-ю подводную лодку не поднимем, то возможно, что потом надо будет посмотреть, и, может быть, вообще ее не надо трогать. Почему они так сказали? Потому что она там лежит уже давно. 27-я, она затоплена в 81-м году. То есть она лежит там уже 45 лет. Конструкции вокруг, реактор и все конструкции, ведь, собственно говоря, реактор с одной стороны считается герметичным, а с другой стороны все-таки там есть различные входы, выходы, потому что так работает реактор, так работает система. Это все за 40-50 лет, конечно, ржавеет, это все разрушается под воздействием морской воды. С одной стороны. С другой стороны, активность топлива тоже падает, потому что такова физика ядерного топлива, которое однажды было, как говорится, активировано. Многие эксперты, в том числе вот и мои учителя, которых нет сейчас уже живых, они говорили, что они опасаются того, чтобы там не создались условия для мгновенной цепной реакции. Они говорили это потому, что они исходили из того, что обогащение слишком высокое в этих реакторах, обогащение топлива. Если, допустим, обычное топливо, которое использовалось на подводных лодках, и, собственно говоря, сейчас тоже используется, но сейчас уже повыше, там обогащение такое, что если даже появятся просыпи, то надо создать идеальные условия для того, чтобы создалось условие мгновенной цепной реакции. И они об этом тоже думали, они это говорили. Поэтому сложно сказать, что может произойти, когда может произойти и как может произойти. Но вот эти 5 лет, о которых говорят эксперты, они все-таки с точки зрения вот этого смотрят на то, чтобы поднять хотя бы 27-ю. 159-я, она опасна тем, что вымывание начнется быстрее. Потому что, я еще раз говорю, она не была подготовлена, реакторы не были подготовлены, ничего не было подготовлено, сама лодка не была подготовлена для того, чтобы она была затоплена. Если вымывание начнется, значит, надо смотреть, как будет вымываться, сколько будет вымываться, куда будет вымываться, течение. Это постоянный мониторинг. И тогда надо организовывать постоянный мониторинг вокруг вот этого объекта. Объекты на 170 метрах не так глубоко, с одной стороны, но с другой стороны, когда мы видели, с каким трудом поднимали Курск, и мы видели, что в России не было средств для того, чтобы самим поднять этот Курск, да, они обращались к своим партнерам зарубежным, то поднять эту лодку тоже, не знаю, как они хотят, потому что для этого надо сначала сделать все средства подъема, которые, к сожалению, мы пока не видим. Может быть, они уже делаются, а может нет, сейчас все достаточно закрыто.
Я как раз про это и хотел спросить. Откуда пессимизм? Может быть, Российская Федерация сама в состоянии все это сделать своими техническими средствами, привлеченными на свои деньги? Почему нет? Зачем нужно международное сотрудничество?
Да, конечно. И многие об этом говорили, о том, что пора бы научиться самим уже делать. И начиная с конца 90-х, мы говорили о том, что надо не только использовать, скажем, деньги для того, чтобы зачистить грязные места и что-то сделать, а для того, чтобы готовить свои технологии. Но Курск совсем недавно тонул. И когда тонул Курск, он же лежал, собственно говоря, на 100 метрах. Что такое 100 метров для такой подводной лодки, как Курск? Знаете, я много своей жизни проплывал на подводной лодке. И я знаю, что такое 100 метров для подводной лодки. Это вообще ничто. И Курск они не смогли поднять со 100 метров. Это вот в это в наше время. И мы не видели, чтобы после Курска готовились или строились, или делались какие-то средства для подъема таких объектов. Их просто мы не видели. Возможно, они есть. Возможно, мы чего-то не знаем. Но я очень сильно сомневаюсь, что они сейчас уже есть, и они готовы поднимать, допустим, ту же 159-ю подводную лодку. Хотя такая держава морская, знаете, вот недавно тут шла речь о том, что они хотят сделать подводный газовоз. Было такое тут заявление о том, что они решили сделать подводный газовоз для того, чтобы жидкий газ возить. Нету заводов, на которых будут построены, просто их нету. Сейчас чуть-чуть углубляют Северодвинский завод для того, чтобы ремонтировать современные подводные лодки, чтобы они могли туда заходить. Углубляют акваторию завода. Все знают, какая акватория и что могут эти заводы делать. Пока этого нету. Возможно, это сделают. Возможно, это сделают на Востоке, где сейчас переоборудуют завод «Звезда». Но пока нет. Если сделают, окей, хорошо, значит, подымут сами.
Верно говорить, что международное сотрудничество было еще и с управленческой точки зрения важным. Там был взаимный контроль и взаимный аудит, если угодно. Было труднее сделать плохо.
Да, это несомненно. Это был международный контроль. И почему мы постоянно боролись, чтобы, допустим, Норвегия до последнего оставалась в проектах? Мы всегда хотели, чтобы Норвегия оставалась в проектах до последнего. Это не только из-за того, что она давала деньги, а из-за того, что возможность была контролировать, что делается. Вот в той же Андреевой губе, которая, как говорится, притча во языцах, там просто это отработавшее топливо, которое осталось, и те технологии, которые надо применять для того, чтобы выгрузить отработавшее топливо с этих аварийных хранилищ, которые оставили в наследство от Советского Союза, Там надо было каждый раз смотреть, слушать. Ну, я не говорю про контроль, потому что это слишком смелое слово. Но, по крайней мере, быть в курсе, как работают деньги, как работают технологии и вообще ли работает там что-нибудь. Потому что вы понимаете, что в России могут появляться деньги, и точно так же они могут исчезать неизвестно куда. Вот это было важно. Особенно это было важно для общественности, для людей, которые все-таки хотят знать, насколько высока опасность или насколько хорошо работают те деньги, которые забирают из их налогов.
В расторжении этого сотрудничества насколько большой резон, на ваш взгляд, состоит в том, что мы хотим без всякого контроля продолжать делать разные вещи, связанные с радиоактивными материалами? Можно вспомнить 19-й год, аварию с глубоководным аппаратом «Лошарик». Это является фактором или это не связанные вещи, и производству, испытанию, сбрасыванию новых радиоактивных отходов не мешает процесс обезвреживания старых?
Вы знаете, я немножко удивился, когда услышал по поводу того, что МНЭПР отказывается от этой программы, что Россия пошла на то, чтобы эту программу закрыть. Потому что, собственно говоря, эта программа, она могла оставаться надолго, и я, по-моему, даже писал где-то. Эта программа могла оставаться на тот случай, когда, допустим, будут перемены какие-то. Ну, я все-таки верю, что, может быть, через 10-15 лет, может быть, будут перемены, когда наладится это сотрудничество, и это сотрудничество опять должно быть. И вдруг, значит, понадобятся какие-то проекты, которые необходимо реализовать наподобие тех, которые были реализованы, и эта программа, она уже будет готова. Потому что я просто помню, с каким трудом принималась эта программа. Вот до того, как эта программа была принята, очень многие деньги, они просто лежали. Они не могли быть использованы, потому что не было тех условий, о которых я говорил. Не было согласовано вот эти процедуры все. Судебные, налоговые, ответственности ядерной и так далее, и так далее, и так далее. Это очень важно. Эта программа, собственно говоря, об этом. Об этих процедурах в основном. И пусть бы она лежала, эта программа. Пусть бы лежали и существовали эти процедуры. Это ничего не дает. Если вы, допустим, не хотите пускать куда-то или делиться с чем-то, там, лошарик у вас утонул. Ну, утонул и утонул этот лошарик, или кто он там такой. Ну, не говорите об этом. Там не работает эта программа, там не работают деньги. Если не работают зарубежные деньги, которые, собственно говоря, все были в основном в Европейском банке, собирались, да, ну, тогда, значит, и программа не работает. Кому она мешала, эта программа? Но решили то, что решили.
Спасибо большое за объяснение.
Да, вам спасибо.
Это был Александр Никитин, эксперт атомного проекта «Белона». Вы слушали подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. И в конце почти каждого эпизода я напоминаю, что наш подкаст — это часть «Медузы». Издание на русском языке и для людей, в первую очередь живущих в России, которое с началом войны находится в изгнании, запрещено в Российской Федерации, то есть заблокировано и признано нежелательной организацией. И до этого у нас уже был дискриминационный статус «иностранный агент», он, наверное, и остается формально. Несмотря на это, мы стараемся продолжать работу, стараемся дотягиваться до людей в России, сообщать им независимо ни от какого из государств мира информацию и оценки. Вот, в частности, подкаст занимается скорее оценкой происходящего, чем информированием. Пожалуйста, в том случае, если для вас это безопасно, если вы живете сравнительно благополучной жизнью где-то не в России, то есть не придут к вам силовики за сотрудничество с нежелательной организацией, поддержите нашу редакцию. Ваши средства, средства аудитории, добровольные пожертвования — это большая часть нашего бюджета. И неизменная благодарность тем, кто уже помогает «Медузе». И в качестве совсем необременительной и безопасной меры поддержки можете поставить лайки, оставить оценки, написать комментарии на той платформе, на которой вы послушали этот подкаст, если, конечно, речь идет не о самой «Медузе», не о мобильном приложении нашего издания. Кстати, если вы вдруг его еще не скачали, сделайте это немедленно, особенно если живете в России. Оно умеет обходить блокировки, и никто не гарантирует, что оно не пропадет из Apple Store или Google Play. Всего доброго, до встречи!